Студия Олег Обухов, здравствуйте. И также мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Всем здравствуйте, привет, Олег.
5% вместо 4,5%. Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 0,5%. Решение объясняется ростом спроса на товары, услуги и недостатком возможности увеличить их производство. Не исключено и дальнейшее повышение ключевой ставки. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайших заседаниях Банка России.
Ну, в общем, речь действительно о деньгах, речь о том, какие будут кредиты, сколько они будут стоить, какая будет инфляция, какие будут депозиты, да, под какие проценты приниматься деньги от вкладчиков. В общем, это все вот об этом. Если процитировать заявление Центробанка, то вот что мы из него узнаем. Цитирую. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. Ну вот, это говорят банкиры, может быть, не совсем это понятно, я думаю, мы все...
Но не для всех,
не для всех, да, не всем понятно, я думаю, что мы, значит, попытаемся все-таки уточнить, что же это на самом деле значит для российской экономики и для финансового самочувствия граждан. На связи главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин. Евгений Рафхатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Рафхатович, ну уже много комментариев по поводу вот полупроцентного повышения ключевой ставки. То есть, по большому счету, в основном речь идет о том, что должны вырасти проценты по банковским депозитам, но при этом и кредитные ставки тоже вырастут. Вот я думаю, что на этом сходятся все экономисты. Или вы можете что-то добавить вот к такому самому упрощенному определению?
Думаю, в целом, скорее всего, это да, произойдет. Причем с большей вероятностью вырастут кредитные ставки, чем ставки по депозитам. Mm.
А почему? Почему? Скажите, пожалуйста.
Ну, просто потому, что банки скорее используют вот то повышение, которое производит ЦБ, и которое на самом деле не определяет. Вот смотрите, у банков есть источники средств. Как бы откуда они привлекают деньги, которые они потом выдают в виде кредитов. И вот основной источник средств для них это депозиты населения и там средства, ну, средства на расчетных счетах и на депозитах юридических лиц. Средства ЦБ не являются существенным источником вот, как бы ресурсов, да, для банков. Поэтому непосредственно вот от повышения ключевой ставки вообще, ну там, в гипотетической ситуации, когда банки не используют там, вот, повышение ключевой ставки как повод для каких-то действий, вообще может ничего быстро не меняться. Но исторически, да, исторически так получалось, что банки использовали снижение ключевой ставки, ну, изменение ключевой ставки для изменения ставок по кредитам и депозитам.
Евгений Рафхатович, извините, пожалуйста, что прерываю. То есть получается вот какая история. Банк всегда может в свое оправдание сказать, если он повысил ставки по кредитам, ну как же, ключевая ставка выросла, вот и ставка кредита потребительского или там кредита для бизнеса тоже выросла. А то, почему остался на таком же уровне депозит, ставка депозита, он просто как бы не будет рассматривать. Да, просто будет просто не будет упоминать, да, что ставка ЦБ выросла.
Ну, например, может просто не оправдываться. Да, у банков просто нет дефицита ресурсов, то есть у них нет необходимости привлекать большое количество новых депозитов. У них много денег для того, чтобы вот их выдавать в виде кредитов. Да, поэтому я полагаю, что с большей вероятностью и на большую величину будут повышаться ставки по кредитам, и с меньшей вероятностью на меньшую величину, ну, тут горизонт просто, вот надо определять, это отдельная история, будут повышаться ставки по депозитам. То есть я бы сильного роста ставок по депозитам, к сожалению, не ожидал.
Скажите, пожалуйста, но ведь объясняется повышение ключевой ставки тем, насколько я понимаю, что инфляция немножко опережающими темпами официально идет, да, то есть если там целевой показатель, по-моему, в районе 4%, а на самом деле там под 6 уже, но есть неофициальные взгляды на инфляцию, там совершенно, там уже двузначные цифры. А как вы считаете, вот повышение ключевой ставки, которое 23 апреля произошло, каким образом повлияет на этот параметр, на инфляцию в России?
Ну, смотрите, тут прямо далеко за знаниями ходить не надо. Сам Центральный банк регулярно делает оценки влияния вот тех изменений, которые там на исторических данных России может производить ключевая ставка на инфляцию. И вот лаг, то есть расстояние, время от момента, когда Центральный банк что-то поменял в своей ключевой ставке до того, как она начинает оказывать на влияние на инфляцию, ну, в частности, в нашем случае, после повышения начинает ее замедлять, растягивается до 6 кварталов, насколько я помню, по собственным оценкам ЦБ, то есть 1,5 года. О чем это говорит? О том, что на инфляцию, имевшую место там в январе, феврале, марте и апреле, и даже мае, и июне, и даже июле, и даже августе, вот все те действия, которые ЦБ произвел, окажут исключительно скромное влияние. Так что получилось.
Да, Евгений Ярославович, скажите, пожалуйста, просто хочется понять, ну вот мы же здесь не финансисты, но за исключением нашего уважаемого гостя, то есть вас, и хотелось бы просто вот таким простым языком объяснить, а, собственно, в чем заключается механизм замедления инфляции в результате повышения ключевой ставки? Вот как это все работает?
О, да, он достаточно прост, если описать его прям совсем примитивно.
Да-да-да, именно так.
Выглядит это приблизительно следующим образом. Вот как раз через ставки кредитов и депозитов ключевая ставка должна повлиять на поведение продавца и покупателя в магазине. То есть не сразу, а вот на протяжении какого-то времени, если в финансовой системе складываются там такие условия, что усилия Центрального банка достаточно, чтобы, да, то есть повлиять на экономических агентов. То есть какие-то небольшие изменения ставки, с чего я начал, могут и не влиять. А они пока относительно невелики также. Так вот, если это изменение достаточно, то что происходит? Вот, например, ЦБ повышает ставку, растет ставка по кредитам, растет ставка по депозитам. Что происходит с покупателем? Покупатель начинает активнее посматривать на сбережения и, возможно, больше сберегать, потому что это выгоднее становится, и меньше тратит на потребление. Что происходит с производителем-продавцом? Он берет меньше кредитов, потому что они дорожают, и начинает менее активно, возможно, производить или не расширяет свое производство товаров. Дальше в магазине получается следующая ситуация. До повышения ставки туда, допустим, в день приходило 20 покупателей. И покупали они, ну, допустим, на 200 рублей. После повышения ставки туда стало приходить 19 или те же 20 покупателей, но покупать они стали, допустим, на 180 рублей. То есть часть товаров, которые раньше магазин спокойно распродавал, он не продает. Что он делает? Он либо не повышает, либо даже, может быть, снижает, что в российских условиях исключительная редкость на них цены. Вот. Или не заказывает их у производителя. И производитель, да, так сказать, сталкивается с дополнительным давлением. Ему и так-то кредит брать уже не хочется, он дорогой. Так еще, ко всему прочему, ему из магазина возвращают, например, товар.
С реализацией товара проблемы. Тогда следующий вопрос, логично вытекающий из вашего объяснения. А что происходит с такими большими экономическими процессами в Российской Федерации, если производитель начинает меньше выпускать товаров, соответственно, наверное, и зарплата не растет, и не нужны рабочие места новые, а может быть и сокращать где-то придется. Вот что с экономикой-то начинает происходить?
Ну, смотрите, все-таки, поскольку, наверное, вы хотите ответ как-то привязанный к реальности, а не совсем гипотетический.
Нет, это, конечно, реальный, да.
Гипотетическую историю, как влияет, да, про инфляцию рассказать легко, то как только вы начинаете спрашивать про то, как протекают процессы в экономике, ну, в сколь-нибудь живой, тут начинаются сложности, потому что это, естественно, не канонический случай из учебника, где на модельке все можно разрисовать, а мы сталкиваемся там с, скажем так, разными процессами, сильно по-разному влияющими на экономических агентов. Производителя, покупателя, вот это вот все, продавца и так далее. В нашем конкретном случае, смотрите, возьмем прошлый год. Выпуск у производителей падал? Падал. Зарплата разве падала?
Нет.
По крайней мере, по статистике она росла. Да, совершенно верно. Поэтому вот вы говорите, у производителя падает выпуск, он начинает сокращать зарплату. Ну, зависит от того, в каких условиях производитель работает и какое у него целеполагание. Вот. Я полагаю, что многие российские производители не в той позиции, когда могут позволить себе сокращать зарплату. Во-первых, социально нежелательно. Политически не рекомендуется. Вот. Много ли вы знаете тех производителей, которые, так сказать, готовы идти наперекор политическому курсу руководства страны или от этого руководства настолько независимы, что могут принимать свои собственные решения в российской экономике среди сколь-нибудь заметного размера?
Ни одного.
Вот, вы даже категоричнее, чем я. Я пооптимистичнее чутка, но, собственно говоря, мы с вами принципиально в этой части не различаемся. Поэтому я точно вам могу сказать, что если у производителей в российской ситуации будет падать выпуск, то поначалу они, скорее всего, примут это на прибыль, так сказать, потеряют некоторое количество прибыли. Ну, президент сказал же, она феноменальная в этом году должна быть, но сколько-то пожертвуют.
А потом, извините, пожалуйста, придется кубышки, что ли, какие-то вскрывать, там, резервы, накопления тратить?
Да, а потом побегут за помощью, точнее, параллельно побегут за помощью в бюджет. Этот механизм мы тоже с вами уже не раз проходили на нашей истории. То есть, как бы они там в очередь выстроятся в правильных кабинетах и будут просить субсидии, поддержки, льгот, снижение налогов. Ну, как бы вот перечень можно там продолжать. Вот мы все это, опять же, в прошлом году и в предыдущие годы не раз проходили. Но, по крайней мере, зарплату они трогать не будут. В этом году, по возможности, в принципе. Почему? Выборы же. Все послание президента, простите, в существенной степени адресовано для того, чтобы задобрить избирателя, да, вот красивыми слоганами, да еще для внешних потребителей. Экологический саммит, вот эта вот деэскалация, собственно, вот оно, пожалуйста. Вот. Ну, неужели вы думаете, что вот в российской экономике из-за каких-то действий Центрального банка, из-за каких-то там, так сказать, конъюнктур рынка, вот, повалятся вниз заработные платы на ровном месте? Да нет же, надо же наоборот заняться.
Евгений Рахатович.
Научиться обнулить.
Ну да.
Ну, не обнулить, а снизить до кризисных уровней.
А скажите...
Можно ли поручение?
Да, скажите, пожалуйста, все-таки, ну, если вот опять простым языком и вот так в реальной плоскости, что называется, вот это решение ЦБ, каким образом скажется на финансовом самочувствии граждан Российской Федерации, если вообще скажется.
Смотрите, я искренне надеюсь, что после некоторого буйства, а вот в ближайшие месяц-два еще может быть, ну, у нас уже это явно наблюдалось в марте, когда ЦБ произвел первое повышение ставки, и, видимо, вот будет продолжаться, мы будем наблюдать некоторое кредитное буйство. То есть часть наших граждан будут стараться взять кредиты, пока они не подорожали. Это будет касаться ипотеки, наверное, в первую очередь, ну и потреб, и автомобильных, автокредитов, я думаю, тоже. Потом все должно будет успокоиться. Я рассчитываю, что это будет скорее благом, несмотря на то, что это приведет к замедлению темпов роста экономики, ну, собственно, от чего ожидать. Вот на том вялом восстановлении, которое мы имеем после кризиса, скажем так, то повышение ставки, которое уже произвел ЦБ, пусть оно не очень сильное, всего вот эти 75 базисных пунктов, но это тем не менее, ну, это два повышения в сумме, но это все равно уже заметно по сравнению с тем уровнем, который у нас был вот до этого, 4,25, да?
Да.
Соответственно, вот оно уже будет негативно сказываться на экономической активности. Но зато, если повезет, люди действительно станут несколько больше сберегать. Мне кажется, что у нас сейчас и в среднем по экономике, и очень большого количества домохозяйств катастрофически не хватает сбережений и стимула их делать. Мне кажется, что власти часто посылают совершенно неоправданные оптимистичные сигналы, чем сбивают людей с толку. Это делает домохозяйство сейчас вот людей уязвимыми. Нам бы сбережения немного повысить, учитывая обстоятельства.
Евгений Рафхатович, еще один вопрос, который также невозможно не задать. Дело в том, что Банк же России, он еще заботится о стабильности рубля на международном рынке. Вот это повышение ставки, насколько, скажем так, успокоит спекулятивные настроения игроков на валютных рынках по отношению к рублю?
Да, и можно я добавлю сразу, извините, ради бога, коллеги, и каким образом вот это решение скажется на курсе рубля к доллару, к евро внутри страны? Потому что я уже видел прогнозы, что и 80 за доллар надо ждать, и 85, и все что угодно.
Да, смотрите, вот в моем понимании ровно на стабилизацию курса рубля, несмотря на то, что в пресс-релизах ЦБ вы этого не найдете, эти два решения ЦБ вот о повышении ставки и нацелены. Потому что, ну вот я уже кратко высказался, тот всплеск инфляции, который в основном, мне кажется, уже произошел, вот по крайней мере так я оцениваю ситуацию, эти повышения ставки никак купировать не могли бы. В принципе, не могли бы и не смогут. А замедление ожидал и сам ЦБ, и без повышения ставки, и подавляющее большинство, скажем, тех, кто прогнозирует инфляцию. Он в основном носит временный характер, тот всплеск, вот, с которым мы сейчас имеем дело. И поэтому сдерживать силами как бы денежно-кредитной политики, повышая ставку, его просто было не нужно и не нужно до сих пор. Поэтому цель основная – это как раз вот стабильность курса рубля, в условиях, так сказать, возросшей внешней геополитической напряженности.
То есть, а рубль, иными словами, дешеветь не будет по отношению к доллару, евро и прочим валютам?
Открытый вопрос.
Открытый все-таки.
Сказать. Да. Я как раз из тех, кто, в принципе, полагает, что в этом году 80 рублей за доллар, скажем, вполне нормальный курс. И несмотря на то, что ЦБ, там вот защищая рубль, как я полагаю, да, то есть не как написано в пресс-релизе, повышает ставку, этого, скорее всего, окажется недостаточно. Ну, раньше я ждал там заметно больше 80. Сейчас я, скорее, думаю, там несколько больше 80. Но это весьма вероятно.
Даже
я,
вот так?
Ну, я, признаться, не верю.
Но это имеется в виду цена рубля по отношению к доллару уже в итоге за год 2021?
Ну, Я не могу, да, я не, вот, в среднем я не считал.
Ну, не в среднем, может быть, к концу года,
ну, допустим,
да?
Вот... Ну, чуть, ну, допустим, среднее будет чуть ниже 80, может быть. Mm-hmm. Да, к концу года, вот я полагаю...
А текущий курс будет 80 плюс там 1-2 рубля. Понятно, ну, спасибо. Ну, спасибо большое, Евгений Рахатович, за весьма подробный и содержательный комментарий. Главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин.